будем рулить. Я сразу скажу: Бог, мне нужна милость. Я когда готовил эту тему, а эта тема на меня легла очень сильно во время проповеди Андрея, во время прославления в прошлое воскресенье и во время проповеди, Лариса знает прошлую неделю, в чем я находился. Мы вместе проходили через эти моменты. Лариса, спасибо за поддержку. Это благословение, когда жена умеет молиться. Это может понять только те, кто знает, о чем я говорю. Итак, правила движения. Правила движения. Ребят, все, кто учился ездить на машине, кто получил правила, права, закон такой. Вначале ты должен выучить правила, а потом ты имеешь право садиться за руль и учиться ездить. Ни один инструктор не сядет с тобой в машину, если у тебя нет разрешения от государства на вождение автомобилем. Даже для того, чтобы учиться, для того, чтобы пройти тест, для того, чтобы сдать экзамен, у тебя должен быть сдан экзамен на правила уличного движения. Знаете, кто иногда может сесть в машину с человеком, который не имеет прав? Разрешение, пермита на американском. Папа. Ты там где-то рукой немножко рулишь, ты там где-то чуть-чуть переключаешь передачи, но сынок или дочка едет. Это насчет новообращенных. Итак, я сегодня буду говорить очень серьезные моменты, ребята, я просто прошу вашего внимания. И я хочу сегодня приводить примеры и сразу направляйте их в наши отношения духовные, в нашу жизнь, в наш процесс роста. Где бы мы ни были, нету разницы, это компания, это дорога, это семья, везде есть правила. Да, возможно, негласные правила, но есть правила. Ты приходишь на стройку, ты заходишь в цех по производству чего-то, обязательно должны быть очки на глазах. Если ты работаешь на стройке, у тебя должны быть ботинки с металлическими носками, наконечниками, потому что это сохраняет твои ноги. На голове должна быть каска, чтобы не быть совсем мертвым. Все законы техники безопасности, правила уличного движения, они были написаны кровью, авариями и смертями. Но у нас, христиан, получается, когда у нас есть правила, когда у нас есть предписания, мы можем их смело нарушать. Но я хочу в самом начале сказать одну вещь. Если мы садимся за руль, и при ограничении скорости движения 60 майлов, мы едем 80, у нас два варианта. Или нас поймали, или нас не поймали. Может быть так, а может быть так. И очень много вещей, когда мы нарушаем их в этом физическом мире, они как будто бы нам дают легальное право или понимание того, что в духовном мире, нарушая законы, мы не будем нести ответственности. Нет, вот в духовном мире все-таки наоборот. Там каждый неправильный выбор, каждое неправильное действие, каждое неправильное предпринимательство, предприятие, оно обязательно выльется где-то во что-то. Я хочу рассказать один пример. Для того, чтобы нам было более понятно, что происходит в духовном мире, что происходит сегодня в христианстве и как сегодня дьявол пытается через дух этого мира работать в церкви. Я ехал с Харькова домой. Это было время, когда в Украине шла перестройка, и когда Украина переходила на новый формат знаков, билбордов, всего того, что было связано с дорогом, с движением, не везде были на развязках указательные знаки направления. И когда я въехал в Днепро, тогда еще был Днепропетровск, я въезжаю, кольцо, большой круг, и мне нужно выехать на Киев, на Киевскую трассу. Указателей нету. Возможно, я не увидел, но опять-таки, когда ты приближаешься к развязке, обычно это большие знаки, которые невозможно не увидеть. Скорее всего, это было связано с тем, что шла замена, и в какой-то момент там не было указателя. Я останавливаюсь на кольце. Вы знаете, у нас обычно, если было большое кольцо, там была будка. Кто понял, почему будка? У нас возле ровно был момент, закрыли пост, осталась стоять будка. И кто-то большими буквами написал: убрали псов, уберите будку. Ребят, та милиция, полиция и то, что здесь, это большая разница. И я останавливаюсь возле кольца, я хожу, поднимаюсь наверх, на сцену. Слушайте меня внимательно. Я подхожу к служителю, то был служитель закона, у него были погоны, у него был пистолет, у него было все полностью обмундирование. И я говорю: мне нужно проехать на Киев, мне нужна Киевская трасса. И он говорит: езжай туда. Я выхожу на улицу, сажусь в машину, поворачиваю и еду в том направлении, в котором он мне сказал. Меня внутри подозрение. Реально, я проехал только 1 километр, и я увидел, что-то происходит не то. Это не Киевская трасса. Это забитый, короче, я приезжаю, где идет сортировочная железнодорожная станция, путя, стрелки, переходы, путя, и асфальт заканчивается, начинается грунтовая дорога, высыпанная щебнем. И я понимаю, это не дорога в моем направлении, это не та дорога, которую я ищу, у меня есть цель. У меня есть цель, и я должен достичь этой цели, но мне служитель указывает, что направление к этой цели сюда. Я хочу обратить одну вещь. Внутри у меня чувство, что происходит потому, что-то не так, но я еду, потому что мне служитель сказал ехать. Навстречу едет машина, я мигаю светом фар. Он останавливается, а у этого уже темно. Это было уже темно на улице, было вечер. И он такой: это, говорит, там сказали? Я говорю: да. Говорит: я спаситель здесь. Это был таксист. Говорит: я отсюда вытащил очень много ребят, которых там. А я говорю: а зачем они это делают? А говорит: у них сегодня простое, плохое настроение. Наверное, кэш. Не сняли хороший. Конец смены, а в карманах пусто. Вот, говорит, они занимаются этими вещами. И он говорит: разворачивайся за мной. Езжай, и я, когда въедем в город, я покажу, где нужно повернуть. И он меня вывел на трассу, и мы нормально уже тогда поехали. Вот сегодня я хочу быть в роли таксиста. Почему? Библия говорит: потому что некоторые, употребляя благодать Господа Иисуса Христа, учат и преследуют жить в своих плотских похотях и желаниях. Сегодня цель дьявола на земле — перефокусировать наше видение, наше понимание туда, куда заинтересован он. Когда Иисус Христос уходил с земли, он дал четкое повеление. Он сказал: идите и сделайте моими учениками все народы. Я себе даю вам власть. Сейчас я даю вам власть наступать на змей, скорпионов, и если что смертоносное выпить, и не повредит вам. Иисус, уходя с этой земли, он оставил после себя церковь. Церковь, он оставил нас с вами, и он сказал: у нас есть четкое задание на этой земле. Ребята, я понимаю, после того, как Бог через Иисуса Христа восстановил нас в том, что было потеряно в Эдемском саду, это одна фаза наших отношений, наших близких отношений, восстановленных отношений с Богом. Но есть другая вещь, где Христос, живя на земле, рассказывал: злой, ленивый раб, злой, лукавый раб, ты не сделал то, что мог сделать. На нас лежит ответственность за ту миссию, которую, на которую призвал нас Иисус Христос. Сегодня Иисус Христос не смотрит на церковь с восторгом. Какое красивое здание. Как красиво выглядит пастор, служитель, или красиво поет хор, или группа прославления. Его сердце болит сегодня. За теми, кто каждую секунду идет в ад. Ты хочешь знать сердце Бога? Нам нужно сегодня пересмотреть наши отношения с Ним. Нам нужно сегодня взять правила движения по нашей христианской жизни и еще раз прочитать наши обязанности. Сегодня самая немодная книжка в христианстве. Сегодня она потеряла значение. И почему? Потому что кто-то на развязке стоял в погонах, сказал, это не важно сейчас. Мы для себя напишем другой закон. Мы для себя напишем другие правила. Мы для себя все распишем, как мы хотим, как нам нравится. Цель духа этого мира – сфокусировать нас на второстепенных вещах или вообще на вещах, которые не имеют значения. Апостолы умирали, их бросали в тюрьмы, их били, избивали по одной простой причине – они спасали мир. Когда меня спрашивают, ты 20 лет служишь на энкаунтере, 20 лет мы спасаем мужчин, мы вкладываемся в жизни мужчин. Меня спрашивали, ты не устал, тебе не надоело? У меня всегда один и тот же ответ. Ты когда-нибудь видел глаза? Спасенного человека, который был на грани самоубийства, на грани смерти, который был размазан по этому, грехом по этой земле, у которого не было надежды. Его глаза, когда он получил спасение, он принял Иисуса Христа, он посвятил свою жизнь Богу, он получил свободу от демонических зависимостей и так дальше. Когда ты смотришь в глаза спасенного человека, в котором кровь Иисуса Христа принесла свою свободу и свою победу, ты это не оставишь. Почему? Потому что в этом нету тебя. В этом нету славы для тебя. Я не могу освободить. Я не могу дать слово мудрости в жизнь человека, который стоит на грани смерти. Мне нужен Дух Святой. В этих правилах написано, когда в нашу жизнь приходит Дух Святой, и когда Он начинает работать. Ребята, я сегодня не говорю о благодати, я сегодня говорю об ответственности. На меня четко... В эту неделю я, наверное, в какой-то степени понял одну вещь. Что такое, когда пророк Божий говорил, рука Господа Бога была на мне. Я не хотел говорить об этих вещах. Я к Андрею подошел, пастор, и говорю, я не хочу насчет этого проповедовать. Нам сегодня нравится, ребят, я не говорю, что Это касается персонально каждого из нас. Я сегодня говорю в церковь, я сегодня говорю в глобальную церковь. Нас слышат, слушают тысячи людей. И тысячи, и из этих тысяч людей сегодня есть люди, которые задают Богу вопросы. Люди, которые подъезжают к грунтовой дороге, и у них внутри что-то говорит, это не то направление, это не то, что мне Бог сказал, это не то, что мне Бог показал. Но я еду, потому что человек со властью мне это сказал. Меня научили ехать сюда, а я не знаю, а нету знаков. И я еду, то, что мне сказали с кафедры, то, что мне сказали со сцены, и я еду туда. Когда Библия говорит нам о тех людях, которые свернули с пути, исковеркали учение или путь Господню, знаете, кто это было? Кто это был, что это были за люди? А ну? Иоанн в своем втором послании говорит, это те люди, которые по какой-то причине были сломлены в вере. Те люди, которые двигались, но они поддались каким-то искушениям, они поддались каким-то моментам в своей жизни, и ихняя вера поколебалась. И опять-таки правила говорят, если ты строишь на камне, твой дом будет стоять. Если ты строишь на песке, твой дом будет разрушен. Мы хотим славы. И слава – это хорошо. Я не против славы. Я люблю славу. Я люблю атмосферу присутствия Бога. Я люблю лежать у Его ног. На нас ответственность. На нас лежит ответственность. Андрей очень часто любит рассказывать пример. Билли Грэм описал это в своей книге, когда он увидел на берегу океана мальчика, который стаскивал большие океанские звезды назад в воду после большого шторма. И он ему сказал, умный пастор, проповедник, через служение которого пришли к Богу очень много людей. И он говорит, мальчик, что ты делаешь? Это все бесполезно. Сейчас взойдет солнце и все эти звезды. А это, говорит, были майлы пляжа. И говорит, все эти звезды, они просто умрут. Они не могут жить нам на берегу при солнечном свете. И говорит, этот грязный мальчик, который не знал, что такое помазание Святого Духа, который не знал, что такое библейское образование, говорит, он посмотрел мне в глаза и сказал, дяденька, ты прав. Но, есть одно но, все звезды, к которым я прикоснусь, они будут жить. Есть звезды в нашей жизни, которые только я смогу прикоснуться к этим звездам. Вы не имеете доступа к этим звездам. В вашей жизни есть звезды, к которым я не прикоснусь. Церковь, на нас лежит ответственность. На нас лежит ответственность за то, насколько мы хотим, чтобы Бог двигался в нашей жизни. Почему мы разрешаем в духовной жизни непослушание, какие-то свои видения, понимания вразрез воли Бога? Потому что мы, живя в физическом теле, мы привыкли жить без наказания. Бог Нового Завета, Он нарисован красивым Богом. Мы сегодня будем говорить о двух богах. Сегодня же учат то, что есть два Бога. Бог Старого Завета и Бог Нового Завета. Бог Старого Завета, тот, который злой, наказывал, стоял с дубиной и ждал только, чтобы кому-то дать по спине. А Бог Нового Завета – это либерализм. Гомосексуализм может быть в церкви. Мы не против этого. Но они так выбрали. Они же любят друг друга. Ребят, куда мы идем? Церковь. Куда мы движемся? Я сегодня не могу захватить все полностью, но я сделаю ударение на некоторые моменты. У меня сегодня 9 пунктов, на которых я остановлюсь. Два Бога. Где здесь говорится о двух богах? Меня реально берет ревность. Открой Библию, посмотри, каких два Бога. Анания и Сапфира пали мертвые, когда просто солгали Святому Духу. Когда Иисус явился Иоанну на острове Патмос, он сказал, давал послание пастырям церкви и говорит, я выплюну тебя из моих уст. Я выброшу тебя, я сотру тебя, твое имя с моей памяти. Я не буду иметь с тобой никакого дела. Апостол Павел пишет Тимофею, говорит, Тимофей, я стою перед Богом, которому я служу, которому служили мои родители, мои праотцы. Открой Библию, почитай. Я сейчас обращаюсь к тем, которые сегодня проповедуют Двобожие. Прочитай в Писании. Иисус Агнец Божий, который был заклан прежде создания мира, ты мне говоришь за два Бога? Бог, когда открылся Израилю, сказал, я есть Бог один, и кроме меня нет других богов. И то, что называется другими богами, они есть, не есть богами. Иуда, я сегодня буду читать очень много. Эта проповедь, она должна разрушить, и я знаю, она придет с свободой в жизни многих людей, многих христиан. Она разрушит много твердынь дьявола, которые были написаны в разуме человека, из-за того, что кто-то в погонах, стоя на в этом как кольце, на где идут разные направления, сказал вот это, туда направление. Я ищу Бога, я хочу туда, я стремлюсь туда, я стремлюсь к высшей цели. А он мне говорит, где нужно туда, там два Бога, там интереснее, там проще жить, там меньше ответственности. Там можно жить по приколу. Там можно творить чудеса по жизни. И люди идут. Почему? Потому что если сказал это сержант, это один момент. Но когда это сказал генерал или полковник, это совсем другие вещи. Иуда 1:4-8. Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Это безбожные люди превратили благодать нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного владыку и Господа Иисуса Христа. Хотя бы вы уже знаете все об этом, я все же хочу напомнить еще раз, что Господь спас народ из Египта, но тех, кто ему не поверил, он погубил. И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили свое жилище, он содержит в вечных цепях во тьме на суд великого дня. Также и жители Содома, Гоморры и окружающих их городов, подобно им, предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнем. Так и эти мечтатели оскверняют свои тела, отвергают власть и злословят славных. Мы живем в последнее время. Я понимаю, наше поколение и поколение наших детей и уже наших внуков, оно сегодня стоит перед той проблемой, с которой фактически мы не сталкивались еще 10, 15, 20 лет назад. И эта проблема – это поток информации. Это поток информации. Ты не ищешь, ты не стоишь и думаешь, о, что-то мне сейчас почитать. Ты открываешь свой телефон, компьютер, нету разницы, любой гаджет, и на тебя сваливается поток информации. И угадайте, чья это информация и какая это информация. Дух этого мира в последнее время, Библия говорит, зная, что немного ему осталось, он поднимается в всей ярости, всей силе для того, Библия говорит, если возможно, даже соблазнить избранных. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. База, фундамент. Фундамент, скала, камень, как хочешь называй. Если твоя вера, если твои отношения с Богом построены на скале, при любом шторме твой дом устоит. В доме укроешься ты, укроется твоя семья, укроются твои дети. Мы начинаем кричать: «Бог, я в безвыходном состоянии, я пришел в положение, где я не вижу выхода». Ты начинаешь строить дом, когда начался шторм. Мы начинаем строить наши дома, когда поднялся ветер, когда поднимается вода. А Библия говорит: мудрый человек, когда благоприятное время, начинает строить дом. Копал, углубился, достиг камня и построил на камне. Помните, когда Иисус Христос был на земле, Он сказал очень-очень неприятную вещь. Поклонники благодати, сейчас это к вам. Он сказал: горе тем людям, которые соблазнят одного из незрелых, с младенцев. Горе вам, лучше было бы вам не родиться, или сейчас, чтобы вам повесили мельничный жернов. В оригинале написано верхний жерновный камень, который вращали ослы, волы. Ребят, это огроменный камень, который в диаметре от полутора до двух метров в диаметре. И он сказал: лучше бы этот камень одели человеку на шею и бросили в пучину морскую. Для этого человека было бы лучше. Сегодня люди не боятся проповедовать ложь. Сегодня люди не боятся проповедовать вещей, которые вообще не соответствуют Писанию. И они совершенно не боятся насчет ответственности. Бог сказал: мне отомщение, я отплачу. Наш Бог есть Бог огонь поедающий. Ребята, это Новый Завет. Это для тех, у кого Бог благодати в Новом Завете. Это другой Бог от Старого Завета. Первое Тимофея 1:19-20. «Сохраняй же свою веру и чистую совесть. Некоторые пренебрегли ими и погубили веру свою». Это я говорил обычно, а Иоанн пишет, что люди, которые попадают в заблуждение, это категория тех людей, которые потерпели кораблекрушение в вере, и они начинают проповедовать свою веру, свои основания, свою церковь, свои доктрины. Некоторые пренебрегли им и погубили веру свою. Среди их имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они узнали, что не следует выступать с речами против Бога. Вместе с благодатью, вместе с нашим спасением, которое мы не заслужили, и это по благодати, это дар Божий, вместе с нашим познанием Иисуса Христа приходит ответственность. Приходит ответственность, и мы этого не избежим. За каждое пустое слово человек даст отчет в день суда. Вам не кажется, что нам нужно перечитать Евангелие? Я даже не говорю о всей Библии. Перечитать Евангелие внимательно. Посмотреть, а все-таки, что имел Иисус в виду? Что имели апостолы, когда они писали под помазанием Святого Духа вот эти слова? Я не хочу идти, куда мне сказал служитель на остановке, на КП. Я хочу идти туда, куда меня ведет учитель. И я умолю Отца, и Он даст вам другого учителя, который вас научит всему. Иоанн пишет, люблю украинский перевод, дитоньки, дитоньки. Он обращается очень нежно к церкви и говорит: вы не имеете нужды, чтобы вас кто-то учил, но то помазание, которое вас, научит вас всему. Я уже говорил об этом. Вы знаете, слава Богу, да, действительно, Он заслуживает. Я уже говорил, когда была сфера Отца на земле, когда он работал в Старом Завете, это был определенный отрезок времени, Бог работал. Потом написано, Иисус Христос сказал: «Отец, я иду исполнить Твою волю, как обо мне было сказано в Писаниях». И написано, Он пришел смирить Себя до смерти, смерти крестной. И потом Он говорит: «Я пойду и умолю Отца, чтобы Он вам дал Дух Святой». Я начал молиться, Бог, почему? Почему Дух Святой не мог прийти, как пришел Иисус Христос, сказать, я иду исполнить твою волю, Отец? Почему Он не просто смирил Себя до той степени, чтобы жить в человеке? Но Иисус сказал, я пойду умолю Отца, Отец обратит обязательно внимание на мое послушание, на мое смирение, на то, что я прошел во время искупления невесты, и Он, по моему слову, Он послушает меня, и к вам придет новый утешитель, новый друг, новый наставник. И я задался вопросом, я начал молиться, Бог, почему это произошло, почему, какая причина? И знаете, что мне Бог сказал? Самая униженная личность, самая оскорбленная личность на земле сегодня, это Дух Святой, христианами, не мир. А Он ждет, Он просто тихонько сидит в нашей жизни и ждет, чтобы мы открыли правила, инструкцию, и Он хочет учить нас. Мне говорят, очень часто я слышу это выражение, а зачем читать Библию? Библию читать не обязательно, нас Святой Дух учит. Я скажу из своей личной жизни то, что я пережил. Если тебе безразлично то, что Он уже сказал, Он больше тебе говорить не будет. Ты не ценишь тем, что Он уже сказал. Ты не ценишь. Он сказал, не бросайте святыни псам. В другом месте Он сказал, не бросайте жемчуга пред свиньями. Он не будет делать то, что сказал нам не делать. Если Он не бросает жемчуга пред свиньями, грубое сравнение, да, грубое сравнение, но Он не нарушает этот завет, Он не нарушает этот закон. Итак, 2 Тимофея 4:3-5. «Ибо придет время, когда люди не захотят слушать здравых поучений, но станут выбирать себе учителей в соответствии со своими желаниями, ибо зуд в ушах у них, и отвратят свой слух от истины, и станут внимать бесам. Ты же должен владеть собой при всех обстоятельствах, выносить страдания, совершать свой труд и труд проповедника, благовестие и исполнять порученное тебе служение». Здесь апостол Павел прямо говорит, когда учится не то, что написано здесь, затем стоит темный мир. Затем стоят бесы. Иисус молился, Отче, молю Тебя, не взять их из мира, но сохранить их от зла. Мы живем в этом мире, и когда дьявол пришел к Иисусу Христу, показал все царства мира и сказал, все это принадлежит мне. Иисус Христос не сказал, ты не прав. Нет. И Иисус Христос, когда был на земле, сказал, я, мое царство не от мира сего. Два царства, два духа. Когда-то мормоны, когда были у меня в доме, они хотели помолиться за дом. И я говорю, я не хочу благословения вашего Бога. Он говорит, почему? Потому что, говорит, твой Бог, враг моего Бога. Они не сядут за стол переговоров. Они не будут соглашаться с доктринами друг друга. Это два врага, которые отношения закончатся сильнейшим сражением. И вот дайте, кто победит. Что, вы не знаете, кто победит? Царь царей. Царь царей победит. И книга Откровения – это не книга страха. Это не книга, которая говорит, оу, что нам делать. Это книга триумфа. Там везде побеждает царство Бога, там побеждаешь на царь. Иисус на белом коне. Мы боги. Слышали? Я сейчас пойду по 9 пунктах. Мы боги. А если я бог? Ребята, это очень серьезно. Это сейчас учат в христианстве. А если я бог, тогда мне не нужно молиться. Тогда мне не нужно поклоняться. Тогда мне не нужно ходить в смирении перед Ним, потому что я Бог, я равный Ему. Вы мне можете поклоняться. Вы знаете, мне в последнее время почему-то начинает нравиться один из эпизодов жизни Иисуса Христа. Вы сейчас не угадаете, никто. Иисус в храме с веревкой, с бичом. Мне кто-то рассказывал. Он говорит, не бил людей, он только над головой махал. Я говорю, что ты Библию вообще читал? Ты смотрел, что Бог сказал насчет Израиля? Это, говорит, впертый, тугой на понимание народ. Это, говорит, он обращался к Израилю и говорит, скажите вы мне, как еще вас наказать для того, чтобы вы поняли, я ненавижу грех. Я ненавижу идолопоклонство. Иисус такой заходит в храм и говорит, ребята, столики забирайте, пожалуйста. Овец заберите, пожалуйста, это же творение Божие. Нет, там работал бич. Там работала авторитет и ревность Бога, где его никто не смог остановить. И что Иисус в конце сказал? Дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Дом мой наречется не домом проповеди, не клубом хороших отношений, не группой поддержки, сострадания. Мой дом будет наречен домом молитвы для всех народов. И апостол Павел, не стесняясь поклонения и молитвы, он говорит, из-за этого я склоняю свои колени пред Богом и Отцом Иисуса Христа, от которого именуется всякое отцовство на небе и на земле. Где вот эти боги стали богами? Что произошло, что они, почему они еще Евангелие не написали? Люди, которые были движимы Духом Святым, благодаря чьему смирению и их терпению, и их вере, мы сегодня читаем правила, которые написали. Знаете, что сказал апостол Павел? Если я второй раз к вам приду и скажу не то, что я уже вам сказал, или ангел с неба придет, проклятие, вечное проклятие. И он сказал в другом месте, согласно моему Евангелию, Бог будет судить мир. И мы сегодня говорим, Павел, ты не жил в наше время, ты ничего не позволяешь, нам грибы нужны. Сегодня мы о грибах поговорим. У меня 9 пунктов. Есть один Бог, и это я утверждаю на основании Писания Старого и Нового Завета. Есть Бог один, который создал вселенную, небо, воду и суши, который в последнее время открылся нам в своем Сыне Иисусе Христе, который пришел в теле, умер в теле, был погребен в теле, воскрес в теле и был вознесен в теле. И сказал, Иоанн пишет, говорит, и если кто-то учит другому, это дух Антихриста. Иисус не чувствовал боли, Он был Бог. У меня мало времени, я буду бежать. Второе, читать и изучать Библию. Это устарело. Я сейчас не помню, сколько в Вавилоне поставили время не поклоняться Богу, кроме царя. Я не помню просто, это было или месяц было, я не помню. Скажем так, был определенный отрезок времени, он просто мне сейчас пришел, я не прочитал, я не хочу говорить неточные цифры. Даниил слышит закон царя, который скреплен печатью. Кто будет поклоняться кому-то другому, кроме царя? Он не будет на замечании, он не будет на исключении, смерть, львиный ров. Львиный ров. И он, написано, три раза в день открывает окна по направлению к Иерусалиму и молится. Если бы сегодня христианам сказали 30 дней без молитвы, и ты будешь жив, я так думаю, сегодняшнее христианство сказало бы, всего 30 дней? Это правда. Нам же не нужно молиться, мы боги. Зачем Богу молиться? Читать Библию – это устарело, это второй пункт. Чтение Библии, изучение Библии – это религия, это устарело. Это то, что сегодня нам не дает развиваться, оно мешает нам. У нас есть откровение. У нас есть откровение, у нас есть новое масло. Каждый день мы получаем откровение от Святого Духа. Каждый день, несмотря ни на что, который человек получает, они не соответствуют Писанию. Вы заметьте, сколько сегодня героев в интернете, которые всем рассказывают, насколько они имеют встречи с Богом. К ним приходят ангелы, к ним приходит Иисус Христос, и у них есть откровение, у них есть все. У меня нет одной только вещи, которую это видят все окружающих этих людей. У них нет перемен в жизни. Они в рабстве похотей, греха, их уста необузданные. Нигде в Библии нету ни одного места, когда приходил посланник Бога к человеку без цели, без смысла, просто для того, чтобы поразвлекать человека. Это не учение Библии. Это не то, что имел Бог, когда сказал, что ангелы, посылаемые на служение людям, ангелы в нашу жизнь посылаются, и это говорит Библия, в той ситуации, когда мы движемся в воле Бога, когда мы соответствуем воле Бога. Они не приходят развлекать, они не приходят рассказать, какие у тебя красивые глаза, как ты сегодня красиво выглядишь. Ребята, сегодня этим заполнен интернет, сегодня об этом говорят. Я служу на энкаунтерах, команда, мы служим на энкаунтерах, мы знаем, с чем приходят мужчины на энкаунтер, какие вещи, какие басни они рассказывают. И мне, я говорю, у меня один вопрос. Почему то, что нужно знать, ты не знаешь, и то, что вообще не имеет никакого значения или даже иногда обман, ты живешь этим? Объясни мне этот парадокс. Я уже говорил, Галатам 1, 8, 9. Однако, если мы или даже сам ангел с небес провозгласит вам так называемую добрую весть, отличную от доброй вести, проповедованной нами, да будет под вечным проклятием. Мы уже говорили прежде, и я повторю вновь. Если кто-либо провозглашает добрую весть, противоположную той, что вы приняли, пусть он будет навечно проклятым. Дьявол пытается убрать основание. Он пытается убрать принципы святости, чистоты хождения с Богом. Он знает, если человек живет во грехе, он на его территорию. Я не говорю о каких-то падениях, не говорю о каких-то согрешениях. Ребят, мы взрослые люди, вы понимаете, о чем я говорю. И скорее всего, я думаю, моя проповедь сегодня направлена и в камеру, чем в зал. Я верю в то, что в зале сидят взрослые люди, которые понимают и дают оценку тому, что они верят и как они движутся. Третий пункт – нетление. Нетление. Я не знаю, откуда это взялось. Почему сегодня церковь, христианский мир захвачен вот этой темой нетления? Откуда это вышло? Ни одного места в Писании. Из воскресения Христа, я согласен, написано. И так как воскрес Иисус Христос, смерть больше над ним не имеет власти. Над ним не имеет власти. Почитайте Евангелие. Почитайте Евангелие. Ни одного места не написано, что смерть побеждена в нашей жизни. Я вам сейчас прочитаю. Я вам сейчас прочитаю, ребят. ты собираешься вечно жить на земле, в нетленном теле? А как ты пройдешь через тот момент, когда земля будет уничтожена? Где ты окажешься? Я не хочу быть в то время здесь. Для меня есть лучший вариант, который предвидел мой Иисус Христос. Я с ним встречусь там. Об этом говорит Библия, я сейчас прочитаю. Бог сказал, не апостол Павел и не апостол Петр, Бог сказал, надлежит человеку один раз умереть, а потом встретиться и отдать отчет за свою жизнь. Два человека, которые не умерли, Библия говорит, за всю жизнь человечества на земле, Енох и Илья. Я не знаю, я прав или нет, но есть в Откровении два свидетеля, которые придут с неба и будут убиты. Я не утверждаю, что это можно связывать, но я верю в то, что если Бог сказал, что надлежит человеку один раз умереть, а потом суд, апостол Павел говорит, этот глиняный горшок каждый день истлевает. Павел, ты, который получил откровение от Бога, ты тот, который принес откровение славы Бога, искупление, исцеление, тронный зал и все прочее, и ты сегодня говоришь о том, что твое тело тлеет, Павел, ты неверующий. Ты не слышал нового Евангелия, ты не слышал нового откровения. Ты не вовремя родился, ты не вовремя пришел на эту землю. 1 Фессалоникийцам 4, 6, 18. И это место, я сразу скажу, это место не абстракция, это место не понимания только в духовном мире, это говорится о реальных событиях, которые реально предписывают то, что будет. 1 Фессалоникийцам 4, 16, 18. При зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с небес сам Господь, первым воскреснут умершие во Христе, а потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с Ним на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием. 1 Коринфянам 15, 51, 55. И еще скажу вам тайну, это уже по секрету. Не все мы умрем, но все преобразимся. Совершится это быстро во мгновение ока при последней трубе. Не будешь ты медленно трансформироваться, нету этого в Библии. Библия говорит, во мгновение ока будет трансформация. Во мгновение ока будет восхищение, и во мгновение ока церковь будет забрана с земли. Совершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными, ибо будет должно это нетление облечься в это тленное облечется в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облачется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании, поглощена смерть победой. Смерть, где твоя победа и где твое жало? Смерть. Вы слышите, когда это будет? Библия не говорит, что это уже прошло, это уже осуществилось, это уже в действии. Написано, что только после этого поглощена смерть победою. Единственная личность во всей вселенной, которая жила на земле и имеет совершенную власть и победу над смертью, это Иисус Христос. Это Библия. Мы в процессе, но не в процессе к нетлению, а впоследствии к метаморфозе, которая случится во мгновение ока. Жало смерти не вырвано. Она продолжает кусать, жалить как искупленных, так и неискупленных. Умирают как верующие, так и безбожники. Еще не было ни одного человека, который вошел по новому Евангелию в это откровение и живет на земле. Последний из врагов будет уничтожен кто? Смерть. Смерть – это последний враг, который будет уничтожен на земле. Ребята, кто-то на смотровой площадке на кольце указал не то направление. Я не знаю, кто это. И мне это не интересно. Я знаю одно, то, что сегодня христианство подседает на вот эти вещи. И вместо того, чтобы молиться сегодня за окружающих людей, провозглашать славу Божью и спасение для неверующих людей, сегодня начинают христиане говорить о том, как лучше превратиться в нетление, как войти в нетление, жить в нетлении. Откуда это взяли? Я это говорю сегодня с ревностью, потому что мы служим мужчинам, этот вопрос задают. Я меньше знаю служение женщин, через то, что я меньше пересекаюсь. Но с мужским служением я пересекаюсь очень вплотную. И люди задают этот вопрос, и они приезжают разбитые. Вместо того, чтобы искать Бога, они ищут ответы на вот эти глупые вопросы, на глупые моменты, которые вообще не должны фиксироваться в христианстве. Четвертый пункт. Отрицание единства Бога. Иисус Христос – это Сын Божий, это не Бог. Я даже, несмотря в Писание, хочу задать вопрос. Человек, который проповедуешь вот эти вещи, у тебя свинья может родиться или нет от тебя? От человека рождается человек, и от Бога, если родился Сын, Он Бог. Бог творил землю по образцу того, что на небе. И Он создал, от обезьяни не может родиться корова. От комара не может появиться пчела. Ребят, простые элементарные вещи, здесь не надо даже открывать Библию. У подобного рождается подобное. У Бога рождается Бог. Иоанна, 2 Иоанна 1:7. Многие обманщики отправились в мир, не признающие, что Иисус Христос сошел на землю в образе человека. Такой человек обманщик и антихрист. Иисус Христос был в духе, Он не был в теле, Он был воскрешен не в духе. Иоанн написал, когда еще жил несколько десятков лет после воскресения Иисуса Христа, сказал, это дух антихриста. Ребята, я эти вещи говорю сегодня для того, чтобы вы понимали, когда задают вопросы, а эти вопросы нам задают на улице, нам задают мы, когда встречаемся с семьями, когда встречаемся с людьми. У вас должно быть четкое знание и понимание, четкая база тех вещей. Ну, говорят все, подходят, говорят, ну сейчас говорят, он говорит, а где правда? Вот здесь правда. Открой, прочитай. Открой и прочитай. Алкоголь и психотропные и галлюциногенные вещества в церкви помогает входить в присутствие Бога, ощущать духовный мир, открывает глаза и уши для видения и слышания духовного мира. Не упивайтесь вином, который ведет к распутству, но будьте полны духом. Время бежит. Растяну проповедь на 2 служения. Идет энкаунтер. Ко мне приходит молодой мужчина. И говорит, Саша, твои ребята меня расстроили. Я говорю, я не верю в то. Мои ребята расстроят, если ты хочешь жить во грехе, они тебе скажут правду. Если ты хочешь спрятать беса в себе, они скажут тебе правду. Не, они сказали, что каннабис употреблять – это грех. Кто не знает каннабий? Конопля, марихуана, травка. И он подошел ко мне и говорит, а ты что скажешь? Я ему говорю, мои ребята совершенно правы. Так говорит, я это делаю для того, чтобы входить в присутствие Божие. Мои активируются. Ребята, это реальный случай, 1.5 года назад. И я говорю, ты откуда это взял? А он еврей. Он говорит, слушай, а ты знаешь, что в храме священники курили каннабис? Говорю, ребята, я прямо скажу, у меня было затруднительное состояние. Я не еврей, я не знаю всего, я не читаю еврейских вот этих всех моментов. Но он говорит с такой уверенностью, что я понимаю, что я сейчас попал во что-то. Но у меня внутри мой дух говорит о том, что Бог никогда не за психотропные и галлюциногенные средства. Я ему говорю, я не знаю, что в ваших писаниях написано, но я знаю одну вещь. И мне Бог дал... Ребята, я опять поднимаю вот эту книжку. Мне Бог дает ответ с этого момента. В Библии написано, секрет был, как приготовляли фимиам. Никто из людей не знал, как приготовлялся, только определенно в колене определенное родство или определенная семья знала секрет, и это было спрятано Богом для того, чтобы это средство или этот рецепт не применялся в идольских храмах. И мне Бог говорит, откуда он знает, если это был секрет. И я понимаю, здесь мне нужно быть осторожным, потому что я хочу с ним поговорить и открыть его глаза, но вместе с ним я знаю, что есть какая-то информация, которую я не знаю. Я за него помолился, объяснил ему, как я понимаю, он отрекся от этого, сказал, хорошо, я это не буду. Но говорит, это же так легко, ты, говорит, просто курнул, и все, и ты, говорит, в духовном мире, ты видишь ангелов, ты слышишь голоса, все прочее. Я говорю, конечно, ты никогда не задавался вопросом, какие голоса ты слышишь и чьи. Я говорю, слушай, если ты куришь каннабис, и тебе являются ангелы, у тебя все классно в жизни, якої нужды ты тут? Что ты сделаешь тут, где потерянные мужики, в которые не видят выход из положения и в своей жизни тупик? Что ты здесь делаешь? Ты общаешься с ангелами. Я приехал домой, я начал молиться, Бог, я хочу знать, это ловушка, в которую я больше не хочу попасть. Есть что-то, что есть информация, которую я не знаю. Мы с Ларисой лежим вечером, просто смотрели передачу насчет Израиля. А оказывается, этот храм был разрушен Езекией. Его, возможно, начал строить Ахав, а, возможно, начал и построил Ахаз. Это точно не сказано в истории. И он строит храм на горе, недалеко от Иерусалима, что было уже не по Слову Божьему, храм должен был находиться. Это была копия в меньших размерах Иерусалимского храма. Это подтверждено полностью исторически. И в этом храме было святое святых без ковчега. Помните, Библия говорит, столбы, камни, камень Ашеры поставил столб и принес жертву Богу. То есть Израиль практиковал столб без изображения, как напоминание о чем-то. И в этом святое святых, перед входом святое святых в храме, мы знаем, стоял жертвенник курений, на котором воскурялся фимиам. И он мне говорит, когда воскурялся храм в храме, он же распространялся по всей территории, люди вдыхали этот запах, и они общались, встречались с Богом. И это же нормально, я же не ищу демонов, я не ищу бесов, я ищу общение с Богом. И что было в этом храме? Перед входом святое святых стояло два жертвенника. Курение больше и меньше, с правой стороны меньше, с левой стороны больше. Этот жертвенник курений был для Бога воинств Израиля, этот жертвенник был для Ашеры. И на этом жертвеннике воскурялся каннабис. Когда они раскопали этот храм, они отправили золу, которая лежала в чаше этого жертвенника, у два разных университета для исследования. Два разных университета подтвердили информацию. Это зола после каннабиса, после марихуаны. Ашера, что? И в святое святых здесь стоял столб, который символизировал Бога. Здесь стоял столб, который символизировал Ашеру. Идолопоклонство в Израиле. И что получается? Когда Бог переставал отвечать и охранять Израиль, а Ашера это была богиня плодородия и богиня разврата. Что сейчас происходит в христианстве? Сейчас, когда нету огня на этом жертвеннике и Бог не отвечает, есть второй жертвенник, на котором можно курить и получать откровения. И это все оправдано. Ребята, это в Библии, это прообраз. Сегодня, если теряет христианство свою силу и власть, а показать это не хочет, они начинают искать пути, которые кажутся им прямыми. Пути, которые вроде в славе Божьей, ведут к славе Божьей, но это путь проклятия. И за то, что они поклонялись и хотели, чтобы Ашера отвечала им тогда, когда Бог не отвечал, они же за это потом пожинали, они потом имели наказание в своей жизни. Сегодня в духовном мире ничего не изменилось. Сегодня дьявол предлагает тебе еще один жертвенник, если этот жертвенник Божий не работает в твоей жизни. А для того, чтобы горел этот огонь на этом жертвеннике, ты не можешь сказать, 30 дней не молиться, это нормально. 30 дней не молиться, подумаешь. Я потом догоню. Я буду не только утром, еще и вечером молиться. Бог запретил все препараты, которые расслабляют разум человека или вводят в духовный транс. Это грибы, это разные нюхалки, это разные инъекции и все прочее. Библия об этом категорически запрещает. Бог есть свят, и те, которые приближаются к Богу, они должны быть святы. Написано, не упивайтесь вином, но невозможно, я вам предлагаю, он сказал, но исполняйтесь Духом. Наша обязанность исполняться Духом, наша обязанность иметь отношение с Богом, питаться им. Он хлеб, сошедший с небес. Он тот, кто несет жизнь. И мы должны с ним иметь отношение. Шестое, фамильярность с Богом. Сказать, не сказать. Сегодня много христиан, которые знают Бога как папочку и больше никак его не знают. Пальцы веером, а я у папы на коленях. Ладно, с твоей точки зрения я скажу. Ты в том положении, где рука папы, скорее всего, достанет до твоей попы. Когда ребенок делает пакость, и ты его берешь на руки, он знает, зачем ты сейчас его берешь на руки. Христиане сейчас не знают. Мне нравится, когда-то у нас один человек, американец, приезжал, проводил конференцию. Говорит, ко мне подошел молодой парень, говорит, а я был на небе, я был у папы на руках. Он говорит, это неправда. Ну, неправда. Он говорит, почему неправда? Через то, что, говорит, ты бы сейчас здесь не стоял. Элементарно все просто. Никто из людей, живших на земле, не видел Бога. Бог открыл себя в Иисусе Христе. Скажите мне, почему Иоанн пал как мертвый? Он же у него на груди лежал. Ему ученики говорили, спроси, кто стукач, кто предатель. Тебе Иисус точно скажет. Они ему на мигах показывали, как сегодня у нас объявления были. Иоанн, твоя миссия сейчас, самая главная миссия. Если будет предательство, кто он? Иисус ответил Иоанну. И здесь же приходит Иисус, и он падает, как мертвый. Мне позвонил мусульманин, говорит, мои руки по локоть в крови, я не вижу выход из жизни. Я это рассказывал пример. Просто сейчас он мне пришел. Я хочу еще раз поделиться. И он нашел мой номер телефона. Он позвонил и говорит, я звоню по карточке, у меня только 5 минут. За 5 минут ты мне можешь что-то сказать? Я купил Евангелие, я не знаю, что читать и как читать. Аллах не отвечает. Я устал. Крики, боль во сне. Каждую ночь мне снятся кошмары. И он говорит, можешь ли ты сказать, если Бог прощал убийц, где это? И я ему даю место, где написано насчет разбойника на кресте. И он мне говорит, если я завтра тебе позвоню, значит, я живой. Если завтра не будет моего звонка, значит, меня в живых нету. Я не пережил эту ночь. И я ему сказал одну вещь, говорю, перед тем, как ты что-то сделаешь, пожалуйста, зайди в комнату, закрой за собой дверь и скажи просто, Иисус, если ты есть... Я не верю в Тебя, я не слышал о Тебе, но если Ты есть, пожалуйста, приди в мою жизнь. Он утром мне звонит, и совсем другой человек, совсем другой голос, и он мне говорит, ко мне ночью пришел Иисус. Ну, Сашу вы знаете. Я говорю, нет, это Аллах приходил. Ты просто не понял, это не Иисус был, это был Аллах. Он говорит, слушай, ты христианин, ты с дуба упал. Какой Аллах? Аллах, говорит, на землю грешную не приходит, он грешником не приходит. Говорит, он, когда зашел в мою комнату, это, то, кстати, то, что рассказывал Андрей, встреча с Иисусом. Говорит, я упал к нему, он к ногам, как мертвый. Я, говорит, увидел себя грязным. Я увидел комнату грязной, я увидел всю грязь в комнате. И я только сказал, Бог, как ты мог зайти, такой святой и чистый, в такую грязь? И говорит, я открываю глаза, а говорит, туника, и чуть-чуть ниже, где заканчивается туника, я вижу раны на ногах. Я говорю, это может тебе показалось? Я специально, ребята, я хочу узнать, насколько человек. Он говорит, нет, только одна личность во Вселенной, которая имеет такие раны. И говорит, вы, христиане, рисует. Я потом, когда увидел глаза, поднял глаза, я увидел раны на его руках. И говорит, христиане рисуют вот здесь дырки, вот здесь дырки, вот здесь на запястьях. Говорит, я видел. Ребят, я был в шоке, честно говоря. Я был в восторге. Он крещенный Святым Духом с говорением на иных языках за одну ночь. Он со мной разговаривает, как зрелый христианин. Он мне задает вопросы, которые младенец не может задавать вопросы. Одна ночь встречи с Иисусом Христом. И ты мне рассказываешь, что... Воздайте славу Богу. В эту встречу с Иисусом я верю. Жизнь полностью измененная. И он говорит, я был... Как вот эти, которые взрывают себя? Террористом. Я был смертником. И сейчас, говорит, после встречи с Иисусом Христом, я буду смертником для Него, я буду спасать мусульман для Его царства. Встреча с живым Богом за одну ночь настолько изменила его, что не читая Евангелие, он уже видел свое предназначение на этой земле, он видел, куда ему нужно идти, а это то, что я в самом начале сказал, соответствовало с тем, что Бог положил. Обязанность нам. Тимофея 3:5. С виду имеющие почтение к Богу, но на самом деле отрицающие Его, таких людей избегай. В другом месте написано, имеющие вид благочестия, силы же их отреклись. У нас есть реальное предупреждение. У нас есть и дьявол в последнее время будет закидывать очень много сетей. Почему? Потому что поток информации. Сегодня интернет живет. Сегодня в интернете плывет что только угодно. Я уже говорил, Бог Нового Завета и Старого Завета. Это два разных Бога. Нет. И последнее, 9. Иисус не является единственным путем к Богу. Джессика знала, что я готовлю эту тему. Она принесла мне вчера одно видео. Говорит, хочешь посмотреть? Очень интересная информация. Женщина-проповедник. И она говорит... Иисус нам не нужен. Иисус нам не нужен. Он не жил в Новом Завете. Он учил из Старого Завета. Его слова не имеют никакого значения. И если Он сказал, что Я есть путь, истина и жизнь, и она цитирует это местописание, это говорилось о Старом Завете. Кстати, в храме первые ворота. Вторые ворота завеса и третье ворота путь, истина и жизнь. И когда Иисус Христос сказал, Я есть путь, истина и жизнь, они взяли камни побить Его, потому что сказали, ты себя сделал равным Богу. Он сделал себя равным храму, а кто сделал себя равным храму, тот сделал равным себя Богу. И он говорит, за какое доброе дело? Он говорит, нет, за то, что себя сделал равным Богу. И говорит, когда Иисус говорил, Я есть путь, истина и жизнь, это не касается нас, это касалось евреев. И люди такие, меня не... Не так достало то, что она говорит, через то, что Библия говорит, в последнее время будет сошедших с ума очень много. Люди текстают, спасибо, сестричка, я теперь себя буду чувствовать нормально. Я понимаю сейчас, что брак между геями – это нормально. Жить вне брака – это нормально. Меня совесть судила, а сейчас я себя свободно чувствую. Царство Божье. Через проповедь искаженного Евангелия в пренебрежении. И царство дьявола сегодня празднует. Ребята, кто-то должен встать на истине. Нам не нужно бояться открыть рот и сказать, этого нет в Библии. Этого нет в Библии. Я не хочу жить местами, которые вырваны из контекста. Я не хочу жить местами, которые вырваны из стишка одну фразу. Я хочу жить полноценным словом, которое оставил Бог для меня. Все, сбежало мое время. Два места, и я заканчиваю. Евреям 6:4-6. Ребята, это место никогда не читается в церкви. Я не слышал, что его читают в церкви. Но его же написал тот же самый любимый нам апостол Павел. Евреям 6:4-6. Ведь невозможно тех, кто уже был однажды просвещен и вкусил от дара небесного, кто Духа Святого принял в сердце свое и узнал все то доброе, что Богом сказано, кто открыл для себя силы грядущего века, но после всего этого отступил, таких невозможно вернуть к покаянию. Ибо они снова в собственных душах своих распинают Сына Божия, выставляя Его на всеобщее осмеяние. Это предупреждение Писания. Ребята, это тот Бог, хороший Бог, который Нового Завета. Евреям 10, 26, 31. Ведь если мы сознательно продолжаем грешить после того, как получили знание об истине, не остается более никакой жертвы за грех, а только вселяющий ужас ожидания суда, яростного огня, который пожрет врагов. Тот, кто пренебрегает... Законом Моисея безжалостно предается смерти на основании слов двух или трех свидетелей. Представьте, насколько более тяжким будет наказание для того, кто попирает Божьего Сына, кто не относится с должным почитанием крови договора. То, что сегодня Света говорила. Наделивший его святостью, кто оскорбляет Духа, дарующего Божье благоволение, ибо мы знаем того, кто сказал: «Я несу ответственность за мщение, я воздам, а еще Бог будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Ребята, это было написано не для язычников, неверующих. Это было послание для церкви. Это предупреждение очень актуально сегодня. Когда вам задают вопрос, я заканчиваю. Когда вам задают вопрос, и вас внутри, вы знаете, о чем я говорю? Ваш дух реагирует. Не бойся сказать. Написано, если ты скажешь брату твоему, и он покается, ты приобрел душу. Нормально. Не все люди, которые попадают в заблуждение, враги креста Христова. Есть обманутые ложью дьявола люди. Наша задача вытаскивать. И познайте истину, истинно сделать вас свободными. Знаете, я вчера думал, когда готовил эту тему, эта книга, кажется, как ее выучить? Она такая большая, толстая, маленький шрифт и тонкая бумага, много листов. Здесь очень много истории. Здесь очень много рассказа. И если брать то, что сегодня должно управлять нашей жизнью, на чем должна базироваться наша вера и наши отношения, этих вещей не очень много. Их очень легко знать. Очень легко, очень просто. Достаточно захотеть этого. Плюс ко всему, мы имеем большущую привилегию. Это Дух Святой, который живет в нас, который ведет нас, который учит нас. Хорошо, кто-то сядет за клавиши. Ребята, я не знаю, что происходит сегодня в ваших сердцах. Я сегодня сказал 9 пунктов. Это не все пункты. Это то, что сегодня очень сильно распространено. Пожалуйста, если вы имеете к этому какое-то отношение. И сейчас Дух Святой начинает тебе говорить насчет этих вещей. Все нормально. Скажи просто: Иисус, твоя кровь, она сильна. Я хочу следовать истине. Мы иногда проглатываем яд или какую-то пигулку не из-за того, что мы этого хотели. Бог видит наше сердце. Если у вас есть родственники, если у вас есть друзья, которые сегодня посажены на вот эти вещи, вы можете молиться за них. Вы можете сказать: Бог, я прошу тебя, разрушь твердыни в разуме этого человека. Я пленяю его мысли в послушании тебе. Это говорит Библия. Давайте мы поднимемся. Отец, мы поклоняемся тебе. Ты любишь нас. Спасибо тебе, Бог, за предупреждение. Спасибо тебе за то, что ты подсказываешь нам. Мы живем в этом теле, мы живем на земле, где очень много информации, где очень много атакует наш разум, идей, мыслей, чуждых откровений, непонятных вещей. И мы молимся сегодня. Мы призываем кровь Иисуса Христа для защиты нашего разума. Мы призываем кровь Иисуса Христа для защиты нашего сознания и подсознания, для того, чтобы все было отсечено кровью Иисуса Христа, было смыто, было удалено то, что не идет из Царства Божьего. Бог, мы любим Тебя. Мы хотим следовать за Твоим сердцем. Мы хотим любить то, что любишь Ты, и мы хотим ненавидеть то, что ненавидишь Ты. Мы хотим видеть Тебя, движущимся впереди. Мы хотим видеть чудеса, знамения, славу Твою. Мы хотим видеть спасение жизни. Мы хотим видеть измененные территории. Мы хотим видеть те обещания, которые Ты дал в нашей жизни. Но Ты есть Бог закона, завета и принципа. Мы встаем сегодня по Твоей воле, и мы молимся, да будет в нашей персональной жизни Твоя воля, как на небе. Пускай исполнится Твоя воля, как исполняется на небе. Мы посвятили Тебе наши жизни. Мы отдали себя полностью Тебе, и мы хотим, чтобы Ты жил, чтобы смотрел нашими глазами, говорил нашими устами, чтобы Ты обнимал нашими руками. Мы хотим приносить улыбку на Твое лицо. Мы хотим приносить радость сердцу Твоему. Я знаю одно, когда я могу как человек радоваться, когда спасается человек, когда другой человек принимает тебя, когда его жизнь меняется, насколько больше радости в твоем сердце, потому что ты умер за этого человека. Спасибо тебе, любимый. Направь нас, Дух Святой, будь с нами, учи нас за все. Превозносим тебя, поклоняемся тебе, наш вечный Бог. Аминь. Да, слава Богу. Все, вы можете присесть. Всем благословений, благословляем ваши семьи, ваши дома, ваших детей, родственников. Пусть Божья милость и благодать покроет все ваши нужды. Увидимся в пятницу на молитве.